Ребята, то есть сотрудники Венской резидентуры ОГПУ, встречали Петра Ковальского с нескрываемым раздражением. У них была работа. Центр обрушивал на них одно задание за другим, требуя новых вербовок, более интенсивного использования уже заагентуренных источников. А Ковальский наслаждался жизнью. Он и не подозревал, что венский резидент каждый раз, когда о нем заходила речь, не стесняясь говорил, что Ковальский бездельничает и зря проедает народные деньги. Резидента еще злило то, что Ковальский аккуратно нумеровал письма и неизменно выражал неудовольствие неспешностью ОГПУ в доставке его посланий жене Рае. «Дорогие мои», — писал Ковальский в Харьков, — «со мной случилось то же самое, что и с тобой при посылке письма номер 3, то есть когда я собрался отправлять письмо, то получил твои письма номер 2, 3, 4. Хороша почта». «Раек, ты не должна удивляться задержке писем. На это может быть много причин, и, не ожидая от меня писем, пиши мне регулярно каждые 2 недели. Я при возможности буду поступать так же. Иногда я не смогу просто технически передать тебе письмо. Ты пишешь, что тебе писать не о чем, а я могу писать о многом, но мне кажется наоборот. У вас зарождается новая жизнь, развивается, растет, и каждую минуту дает что-либо новое, а у нас, говорю о Европе, это гниющая старуха, доживающая последние дни. Да и по другой причине, я не в состоянии много писать. Если ты мне письмо можешь писать частями в течение 2 недель и в последний день заложить в конверт все исписанные листы и это слать, то я должен написать письмо непосредственно перед отправлением. Ты пишешь, что Леночка хочет давать уроки иностранного языка Ляле, но ведь она знает только французский. Я бы хотел, чтобы Ляля и Вита сейчас изучали немецкий язык, а также советую заняться этим их мамаше. Понимаю, что всех заинтересовало мое внезапное исчезновение и долгое невозвращение. Следи за тем, чтобы тебе аккуратно выдавали содержание. Имей в виду, что с ребятами я договорился, что ту же сумму ты получаешь от Харьковского центра. События здесь развиваются, и я могу задержаться на более продолжительный срок, чем мы предполагали. И ты, пожалуйста, не нервничай и больше растирайся холодной водой. Ты меня успокаиваешь и просишь не тосковать и не нервничать, дорогая моя. Не тосковать по своей стране и вам я не могу. Не нервничать по своей натуре не могу. Терять же бодрость духа в нашей работе я не имею права. Ведь не для забавы и развлечения я сюда приехал. Ты себе представить не можешь, как хочется сделать для нашего дела больше и лучше. Как приятно чувствовать, что ты маленькое и активное звено в стройке новой жизни, и какую испытываешь радость за то, что тебе доверили охрану спокойствия стройки этого нового мира, и что ты стоишь часовым на границе жизни и смерти. Наша кротовая работа когда-либо будет оценена историей, и нам, безымянным или многоименным, воздадут должное. Скажу пару слов о себе. Жив, здоров, поправился на 3,5 килограмма. Все свободное время болтаюсь в горах, живу в отрогах Альп. Какая это прелесть! Сочетание дикой природы с культурой. Что Европа, конечно, далеко впереди нас, это всем известно. Но, видя эти достижения культуры и техники, хочется скорее сесть на наш паровоз. Время покажет, кто кого, и обогнать гнилую Европу. Что касается здешней жизни, то это предсмертная агония. Достать можно все. Но на что может достать это все рабочие? Экономический крах невероятный. Каждый день банкротство за банкротствами. Рабочие получают мизерные оклады, и средний интеллигент столько же. И вот все это тянется к тем, которые справляют пир во время чумы и боятся оглянуться на восток, где горит заря нашей звезды. Дорогой Раек, да наша последняя проститутка гораздо полнее по своему внутреннему содержанию, честнее и порядочнее любой из здешних женщин. Ты себе представить не можешь, как мне хочется поболтать с нашими бабами из райсовета в платочках и посмеяться с ними над чопорными, беспринципными, продажными европейцами. Побеспокойся о зиме, об угле, дровах и теплой одежде как для себя, так и для детей. Для детей, думаю, ты можешь использовать мое пальто, но об этом я напишу тебе в сентябре. Ваш Петя. У хозяев квартиры, где Ковальский снимал комнату, была маленькая девочка, и по утрам он с удовольствием играл с ней, вспоминая свою младшую дочь Витусю. Завтракая, прогуливаясь по улицам, заходя в магазины и кафе, Петр Георгиевич Ковальский думал о том, как хорошо было бы оказаться здесь вместе со своей семьей. Он не случайно настаивал на том, чтобы жена и дети взялись учить немецкий. Надеялся, что иностранный отдел ОГПУ или ГПУ Украины после успешно выполненного задания пошлют его за кордон на постоянную работу, когда можно будет взять с собой семью. Но работы пока не было. Ковальский сначала ждал, пока из Москвы перешлют письмо генералу Скоблину от его брата. Потом стал выяснять, где сейчас Скоблин, нашел адрес, написал генералу и получил приглашение приехать. Во Францию Петр Георгиевич Ковальский, которому был присвоен агентурный номер ЕЖ-10, отправился 1 сентября 1930 года. Так началась одна из самых успешных операций советской разведки в 30-х годах. Поздним вечером 2 сентября молодой человек в новом костюме прибыл в Париж. Большие вокзальные часы показывали 11:45. Подхватив чемоданчик, молодой человек вышел на привокзальную площадь и взял такси. Он остановился, как посоветовали в Вене, в отеле «Монсени», заполнил регистрационную карточку, ночной портье протянул ему ключ. Новый постоялец провел довольно беспокойную ночь. Незнакомый город, где говорят на языке, которого он не знает, и главное, как его встретит старый знакомый после почти 10-летнего перерыва. Ответное письмо, полученное в Вене, было вполне доброжелательным. Но какой будет реакция Скоблина, когда дело дойдет до откровенного разговора? Как поведет себя генерал? Возмутится и потребует уйти, вызовет полицию или затеет двойную игру и даст знать своим из контрразведки. Утром Ковальский встал поздно и долго возился у зеркала, придирчиво осматривая себя. Костюм должен быть безукоризненным, лицо спокойным и довольным. Ровно в 11 он вышел на улицу и поспешил в русское концертное бюро князя Церетели на Рю де Граммон. В бюро всегда знали, где находится жена Скоблина, известная певица Надежда Васильевна Плевицкая. Ковальский выяснил, что Скоблины только что вернулись из-под Ниццы и обосновались в новом пригороде Парижа Озуар-Ле-Ферьер. Ковальский отправился на вокзал, в 5 часов вечера он сошел с поезда на станции, оказавшейся прямо в лесу. До пригорода ему было идти 3 километра. Французского Ковальский не знал, спросить никого не решился и смело зашагал по желтеющему лесу. Как скоро выяснилось, в противоположную от Азуар-Ле-Ферьер сторону. Пройдя 3 километра, он понял свою ошибку и повернул назад. Но теперь ему предстояло пройти уже все 6 километров. По дороге он совершенно случайно встретил 3 человек, к изумлению Ковальского, говоривших между собой по-русски. Они нисколько не удивились, услышав вопрос на родном языке. Во Франции собрался чуть ли не миллион русских. Где живут Скоблин и Плевицкая, они не знали. Но любезно сопроводили Ковальского до строительной конторы. Тут он узнал адрес и даже получил план Азуар-Ле-Ферьера. Ориентируясь по плану, он быстро нашел дом Скоблиных, но хозяева отсутствовали. Ковальский мог уехать и вернуться на следующий день, но он предпочел подождать и не ошибся. Буквально через 15 минут появился автомобиль, за рулем которого сидел Скоблин. Они обнялись. «Надюша!» — сказал жене растрогавшийся генерал. «Это тот самый Петя, о котором я тебе так много говорил». Ковальский склонил голову перед певицей. Надежда Васильевна величественно протянула ему руку для поцелуя. Затем Ковальскому был предоставлен Плевицкий, первый муж Надежды Васильевны, который приехал вместе с ними из Парижа. Вечер прошел в веселой болтовне. Скоблин вспоминал общих знакомых по добровольческой армии. Ковальский старался задавать как можно больше вопросов, чтобы понять, с какой стороны можно подобраться к Скоблину. Жизнь во Франции у генерала не очень ладилась. «Мы взяли в аренду большой участок земли с виноградником неподалеку от Ниццы», — рассказывал генерал. «Но в этом году не урожай винограда. Вместо прибыли одни убытки». «Мы решили аренду не возобновлять», — добавила Надежда Васильевна Плевицкая. «Будем считать, что сельских жителей из нас не вышло. Зато здесь у вас прекрасный дом», — заметил Ковальский. «Мы купили его в рассрочку», — пояснил генерал. «И что это означает?» — спросил Ковальский. «А это означает, милый Петр Георгиевич», — несколько раздраженно сказала Надежда Васильевна, — «что 10 лет, 10 лет подряд нам придется выплачивать по 800 франков в месяц». «Для нас это большие деньги, Петя», — вздохнул Скоблин. «Еще чаю?» «С деньгами у Скоблиных дело обстояло неважно», — понял Ковальский. Плевицкая по-прежнему часто выступала, гастролировала в европейских городах, где много было русских. Эмиграция ее любила, встречала восторженно. Еще бы! Наконец-то люди, которые только читали о знаменитом курском соловье, как ее называли, могли насладиться чудесным исполнением русских народных песен. Без Плевицкой не обходился ни один праздник. Но сборы были маленькими, эмиграция в целом жила небогатая. «Ты, Петя, не видел, как Надюше аплодируют, сколько цветов дарят!» Скоблин поцеловал жене руку. Плевицкая задала Ковальскому какой-то вопрос о брате Скоблина, оставшемся в Советской России, но генерал резко оборвал ее и перевел разговор на другую тему. Ковальский понял: Скоблин хочет скрыть от лишнего за этим столом Плевицкого, что внезапно объявившийся бывший штабс-капитан имеет какое-то отношение к братьям генерала, а, следовательно, и сам недавно приехал из России. «Ты когда попал на фронт, Петя?» Скоблин вернулся к безопасной и приятной во всех отношениях теме воспоминаний. Ковальский не возражал. «Я, дорогой Коля, осенью 1914 года оставил гимназию и поступил в Одесское военное училище. Было мне 17 лет. 1 мая 1915 года закончил прапорщиком и через месяц был уже на фронте в составе 4-го пограничного Заамурского полка. Мне везло. 3 ранения, но ни одного тяжелого. 8 боевых наград за храбрость. За год с небольшим был произведен из прапорщиков в штабс-капитаны. В начале 1917 года был уже командиром батальона». «А после февраля, Надюша, — сказал Скоблин, обращаясь к жене, — мы и познакомились с Петром Георгиевичем». Ковальскому тоже были приятны эти воспоминания. Ты же помнишь, Коля, я в те времена политикой не интересовался и со всеми ладил. Как фронтовика, хорошо относившегося к своим подчиненным, солдаты избрали меня в полковой комитет. Как офицера, командование включило меня в ударный батальон, который вошел в первый ударный отряд 8-й армии. А 8-й армией командовал Лавр Георгиевич Корнилов, подхватил Скоблин. В ударном отряде мы с Петей и встретились. И опять оказались на фронте. Потом ударный отряд отвели в Проскуров, переформировали в полк. В августе полк спешно погрузили в составы и перебросили в Могилев, поближе к ставке. На следующий день после разгрузки Корнилов отказался выполнить приказ Керенского и уйти в отставку с поста верховного главнокомандующего. Мы с Колей, как и все остальные офицеры, последовали за своим генералом без размышлений, продолжал Ковальский. Что бы ни говорили потом о Корнилове, в одном он был прав. С немцами надо было продолжать войну. Я провел 2 года на фронте и был готов сражаться за родину до последнего, решительно сказал Ковальский. Политическая борьба интересовала меня только в том смысле, что новая власть в Петрограде ослабила фронт, и немцы наступали, встречая лишь слабое сопротивление. Один Корнилов был способен остановить немцев. А ты помнишь, Петя, когда корниловский мятеж провалился, временное правительство отправило наш полк в ссылку на станцию Песчановка. Там было совсем неплохо. Полк переименовали, он стал называться первым славянским ударным полком и влили его во вторую чехословацкую дивизию, вспоминал Скоблин. Можешь представить себе, Надюша, на выборах полкового комитета Петя Ковальский стал его председателем. Петя был настоящим революционером, без 5 минут большевиком. Ковальский громко расхохотался вместе со всеми. За несколько дней до Октябрьской революции в полк прибыл комиссар Временного правительства Иорданский, рассказывал Скоблин. Созвав митинг, он стал уговаривать полк забыть обиды, недоверие, выказанное ему Временным правительством, и взять на себя охрану Киева от анархо-большевистской опасности. «Уговорил?» — спросила Надежда Васильевна. «Это он солдат уговаривал, а нам, офицерам, просто приказал. Мы же люди военные, Надюша. Для нас приказ — закон. 28 октября мы с боем взяли железнодорожный вокзал у петлюровцев. Вокзал передали чехословакам, которые взяли его под охрану, а сами расположились в военном училище на Печерске. Это был страшный день. Бой начался в 4 часа. Со стороны арсенала на нас наступали большевики, со стороны зверинца — петлюровцы. 2 дня мы сдерживали и тех, и других, а потом полк взбунтовался. Полковой комитет заявил, что мы пришли в Киев только для несения охранной службы. Командир полка приказал арестовать председателя полкового комитета, то есть Петю. А полковой комитет тут уже принял решение, если Ковальского тронут хотя бы пальцем, солдаты возьмут под стражу весь командный состав, подхватил Ковальский. Тогда мне поручили провести переговоры о прекращении огня с красными и с гайдамаками. Полк в полном составе погрузился в эшелон и ушел назад на станцию Песчановка. И тут полк стал распадаться. Солдаты просто разбегались. Офицерский состав, связавшись с генералом Калединым, стал переправляться на Дон. В Новочеркасске мы восстановили прежнее название полка и составили ядро добровольческой армии — Корниловский полк. Во время боя под Таганрогом я был ранен. Добровольческая армия отступала, меня оставили в госпитале с документами унтер-офицера, причем почему-то летчика, и вернулся в строй я только весной 1919 года в Новороссийске. Ковальский не стал рассказывать о том, что, выздоровев после ранения, он не спешил вернуться на фронт, а стал пробираться домой, к родителям. Отец-путеец служил начальником станции. Это был 1918 год. Оккупированной немцами Украиной управлял гетман Скоропадский. Петр Ковальский устал от военной службы, надеялся поступить в университет, готовился к экзаменам. Но его мобилизовали в армию гетмана. Ковальский предпочел сбежать в Киев к Петлюре, который отчаянно нуждался в командирах. Кадровые офицеры к Петлюре не шли. Ковальского сразу произвели в полковники украинской армии и назначили командующему Южным фронтом генералу Грекову на должность старшего оперативного адъютанта. Когда Ковальский прибыл на станцию Раздольная, где расположился штаб фронта, выяснилось, что фронтом командует уже не Греков, а полковник Хилобоченко, который сразу же назначил боевого офицера на должность генерал-квартирмейстера. Но в больших начальниках Ковальский ходил недолго. Недели через две, во время переговоров по прямому проводу со штабом головного атамана, Ковальский сам принял телеграмму следующего содержания. «Немедленно арестуйте Ковальского и доставьте в Киев под усиленной охраной. Это один из видных гетманцев». Ковальский выполнять приказ о собственном аресте не стал, а, прихватив телеграмму, вышел из штаба как бы на минуту и исчез навсегда. Он уехал в Одессу. Там он еще раз попытался разделаться с военной службой, начать учиться, словом, вернуться к мирной жизни. Но опять ничего у него не получилось. Большевики окружили Одессу, и он уехал в Новороссийск, находившийся под властью белых. Там пришлось вновь одевать погоны. Командование добровольческой армии учло, что Ковальский — сын железнодорожника, и его взяли в органы военных сообщений. Он служил помощником коменданта станции Новороссийск, комендантом станции Царицын. За разговорами они досидели до 11 вечера, когда выяснилось, что последний поезд уже ушел. «Оставайтесь ночевать, Петр Георгиевич», — гостеприимно предложила Плевицкая. «Конечно, Петя», — охотно подхватил Скоблин. «Прекрасно выспишься на свежем воздухе. Это тебе не душный город, в котором дышать нечем от бензиновых моторов». Ковальского не пришлось долго уговаривать. Утром, попив чаю, он уехал, условившись со Скоблиным, что на следующий день тот приедет в Париж. Улучив минуту, Ковальский шепотом сказал Скоблину, что отдаст ему письмо от брата, и тогда они смогут наконец-то потолковать откровенно и без свидетелей. Скоблин проводил Ковальского до станции и долго смотрел ему вслед. Зачем Ковальский к нему приехал? Бывший штабс-капитан уверял, что бежал из России с чужим паспортом. Рассказам старого сослуживца генерал не верил. На прощание Надежда Васильевна Плевицкая подарила Ковальскому свою книжку. В поезде Ковальский перелистал ее, остановился на страницах, посвященных войне. Когда началась мировая война, Плевицкая стала сестрой милосердия. «А чистое небо синеет, а солнце играет. И с посвистом песни несутся лихие, и прячут печаль друг от друга солдаты, а смерть под колодной змеей подползает, и храбрых костлявым перстом отмечает. Так с песней лихой ушли в бой храбрецы, над их головами сияли венцы». После ночлега в маленьком городке дивизия двинулась в Вержблово, откуда была слышна орудийная пальба. «Я стояла у дороги и бросала проходившим солдатам пачки папирос, закупленные в местечке. Я смотрела, как радовались солдаты, будто маленькие дети, и как ловили пачки на лету. А некоторые подбегали ко мне и, не угадывая во мне женщину, просили: „Ваше благородие, дозвольте коробочку, а то ребята не дают, обижают“. Идут, идут колонны. Идут туда, где ад кипит, под дождь стальной идут в огонь. Упасть бы на землю, поклониться бы им всем, поклониться смелым за храбрость, за удаль, кротким за кротость, за послушание. Вы все мои братья, вы все дорогие, родимые. Все ближе рвутся снаряды, сумерки, дивизия вступила в бой. В поле стал штаб дивизии. Дивизионный лазарет развертывался в 2 верстах от штаба. Раненых еще не было, мы ждали их, сидя на соломе в душной и тесной избе. В 2 часа ночи раненых привезли. Санитар обносил их огромным чайником с кипятком, и я поила, кому можно было, давала коньяк, который потихоньку стащила у доктора. Я грешная думала, что рюмка коньяку была необходима человеку, который только что вырвался из огня, потрясенный, в крови. На залитых кровью людей невыносимо было глядеть. Все силы напрягла, чтобы быть спокойной. Мученические глаза вовеки их не забуду. Книжка не заинтересовала Ковальского. Он больше не вспоминал Первую мировую войну, все это было так далеко от него. Сидя в полупустом вагоне пригородного парижского поезда, бывший штабс-капитан Петр Георгиевич Ковальский думал только об одном — примет ли Николай Владимирович Скоблин его предложение. Сам Ковальский сделал этот выбор 9 лет назад. Он позвонил в дверь советского полномочного представительства в Варшаве в конце 1921 года. Когда его впустили, он сразу все выложил дежурному. Готов работать на чекистов, делать все, что понадобится, лишь бы простили и разрешили вернуться на родину. Но Ковальский сделал это от безденежья, тоски и вообще полной безысходности. А у Скоблина любимая жена, налаженная жизнь в благополучном Париже, положение, машина, загородный дом. Они с Плевицкой по нескольку раз в год путешествуют по всей Европе. Вот если бы Скоблин, одинокий и нищий, хотя бы на день оказался в 1921 в Польше, Ковальский не сомневался бы в успехе своей миссии. Нигде русским, бежавшим из России, не было так плохо, как в Польше. Остатки армии генерала Бредова, в которой оказался Ковальский после разгрома добровольческой армии на юге России, были интернированы поляками. Всех разоружали и отправляли за колючую проволоку. Чтобы избежать концлагеря, Ковальский вступил в 3-ю армию генерала Перемыкина. Но у Перемыкина Ковальский пробыл 3 дня, а потом перешел к Булак-Балаховичу, формировавшему новую армию вместе с Борисом Савенковым. Там Ковальский прослужил около месяца в должности начальника военных сообщений. Но и остатки войск Булак-Балаховича, безуспешно сражавшихся с Красной армией, поляки, в конце концов, тоже разоружили и интернировали. Глава Польши Юзеф Пилсудский обещал французам, что соберет всех русских в концентрационных лагерях и будет их кормить тем, чтобы при случае они могли возобновить борьбу против большевизма. На самом деле судьба добровольцев поляков не интересовала. В лагерях для интернированных голодные русские солдаты десятками умирали от болезней. Ковальский все-таки выбрался из лагеря и оказался в Лодзи. С трудом нашел работу ночным сторожем на мануфактуре. Потом его взяли техником в строительную контору. Это были худшие дни в его жизни. Бывших русских солдат, оказавшихся в Польше без документов и денег, поляки презирали и унижали на каждом шагу, словно стараясь расквитаться с ними за 3 раздела Польши. Ковальский еще сравнительно прилично устроился, нашел работу, не голодал, не унижался, вымаливая милостыню. Кто-то из офицеров добровольческой армии еще говорил о 2-м освободительном походе против большевиков, заботливо хранил форму на дне пустого чемодана. Но Ковальский в этих разговорах не участвовал. Он понял, что прежняя жизнь никогда не вернется. Война против большевизма проиграна. Красные победили, и победили навсегда. Надо думать о себе. Ему было всего 24 года, из них почти 5 он воевал. Так что же делать? Оставаться в Польше, где он никому не нужен? Просидеть всю жизнь техником в конторе на копеечном жаловании? Польское правительство думало только о том, как избавиться от бывших солдат добровольческой армии. Маршал Юзеф Пилсудский может вообще выслать всех солдат и офицеров из Польши в Советскую Россию. Такие слухи ходили среди бывших добровольцев. И что тогда? Ковальский решился и пошел в российское полпредство. Минут 40 он сидел в приемной под надзором бдительного дежурного. Потом его привели в соседнюю комнату, где с ним 2 часа разговаривал сотрудник полномочного представительства, который, как понял Ковальский, представлял в Польше государственное политическое управление. Очень молодой, но уже лысоватый чекист-дипломат допрашивал Ковальского сначала с видимым презрением, но постепенно смягчился. «Что же вы так поздно прозрели? Что вас удерживало у белых?» «Боялся ЧК», стараясь убедить чекиста в своей искренности, ответил Ковальский. «Как все кадровые офицеры, я старый корниловец, пионер добр армии, понимал, что за это меня по головке не погладят. Но идейным добровольцем я никогда не был, мной двигала инерция. Раз офицер, значит, идешь в добр армию. Я быстро понял полный развал и безыдейность белого движения и старался доказать свою лояльность большевикам. Каким, интересно, способом? Когда Полтаву заняли части добровольческой армии, ко мне, как к коменданту станции, привели коммунистов-чекистов, арестованных на территории станции. Я их узнал. Это были железнодорожники, сослуживцы отца. Вместо того, чтобы вызвать конвой, я пригласил их к себе в вагон и сказал: «Иду на станцию, через 3 минуты вернусь, и тогда мы с вами посчитаемся». Уходя, запер все двери, кроме той, что выходила в сторону мастерских. Вернувшись, я, естественно, моих арестантов не застал. Кто может подтвердить этот эпизод? Те 3, кого я отпустил в Полтаве. Уверен, они и сейчас служат в городе. 2 раз я помог Красной Армии, когда устроил перекос паровоза на поворотном кругу в Кременчуге во время переброски казачьей дивизии Шкуро из Днепропетровска в Харьков. Красные прорвались у Купянска, а я задержал шкуровцев на сутки. «Да, заслуги у вас серьезные», — ухмыльнувшись, сказал чекист из полпредства, который не верил ни единому слову Ковальского. «Мы ваши рассказы проверим. Есть у нас такая возможность. Но скажу вам сразу, все это теперь никакого значения не имеет. Будете нам служить честно, простим. Но если попробуете с нами крутить, если вас подослали ваши бывшие товарищи по добр армии или польская контрразведка, то мы это быстро выясним, и в таком случае я вам не завидую». Больше Ковальского в полпредство не пускали. Сотрудникам полпредства они встречались в городе на конспиративной квартире, снятой советской разведкой. Квартира принадлежала глухому старичку, который открывал Ковальскому дверь, провожал его в комнату, а сам отправлялся по магазинам. Он возвращался ровно через 40 минут, чтобы проводить Ковальского. В комнате, заставленной рухлядью, в единственном приличном кресле сидел сотрудник полпредства, который заставлял Ковальского писать донесения, давал новые задания и немного денег. Большевистская разведка была скуповата с Ковальским. Он должен был сообщать, чем занимаются бывшие добровольцы, томившиеся в Польше. Москву в первую очередь интересовали те, кто намеревался и дальше сражаться с советской властью, и те, кто ради этого соглашался сотрудничать с польской разведкой. К Ковальский для вида продолжал служить в конторе, но большую часть времени проводил в тех местах, где встречались бывшие русские офицеры, дотошно выспрашивая их о жизни и планах на будущее. Через 2 года Ковальскому разрешили вернуться в Советскую Россию. В апреле 1923 года он уже был на родине. Его сразу призвали в Красную Армию, по специальности, в органы военных сообщений. Затем перевели в 49-й дивизион войск ГПУ. Потом разрешили демобилизоваться и поселиться в Харькове. Ковальский стал работать бухгалтером и одновременно секретным сотрудником Государственного политического управления Украины. Вторая, тайная служба, давала дополнительные деньги и некое чувство уверенности. Петр Георгиевич Ковальский понял, что никто и никогда не забудет, что он бывший офицер и, следовательно, политически сомнительный элемент. Он читал в газетах, как Государственное политическое управление находит бывших офицеров, пытавшихся скрыть свое прошлое, замаскироваться и подвергает их репрессиям. Ковальский надеялся на то, что иностранный отдел не даст его в обиду, защитит от чекистов из секретно-политического отдела. 5 числа Скоблин приехал к Ковальскому. Встретились внизу, в холле гостиницы, снова обнялись. Но генерал был не один, как рассчитывал Ковальский, а с женой, которая Скоблина от себя не отпускала. Боялась, что Ковальский украдет ее ненаглядного мужа. «Мы сегодня ждем гостей», — щебетала Плевицкая. «Нам нужно столько всего закупить». Ковальский изъявил желание поехать за покупками вместе с друзьями. В час дня Плевицкая сказала, что она голодна. Ковальский с готовностью пригласил их где-нибудь пообедать. Плевицкая отвела глаза. «Я с удовольствием поеду, но вы же понимаете, что мне не в каждом месте можно показываться, меня здесь все знают». Эта фраза Ковальскому многое объяснила. Плевицкая чувствовала себя звездой, но поддерживать соответствующий образ жизни ей было трудновато. «Может быть, пообедаем в Эрмитаже?» — предложил Ковальский. Его выбором Надежда Васильевна осталась довольна. После обеда Плевицкая осталась пить кофе, а Скоблин и Ковальский отправились бриться. В парикмахерской Скоблин вполголоса попросил отдать ему письмо от брата. Ковальский протянул генералу конверт и сказал: «Нам нужно поговорить». «Давай здесь», — предложил Скоблин. «Нет», — резко ответил Ковальский. «Парикмахерская не место для серьезных разговоров. Поехали с нами в Озуар Ле Ферьер». Ковальский согласился. Дома Плевицкая, считавшая, что день прошел удачно, немедленно отправилась переодеваться, а Скоблин и Ковальский, переглянувшись, отпросились прогуляться. Несколько минут они бодро шли молча, потом свернули на какую-то пустынную улицу. И тут Ковальский решился. Он остановил Скоблина, встал так, чтобы смотреть ему прямо в глаза, и сказал: «Коля, я приехал в Париж с единственной целью — спросить тебя, не намерен ли ты бросить всю эту авантюру, перестать играть в солдатики и вернуться, наконец, в ряды родной армии?» Скоблин, уже прочитавший письмо от своего брата, оставшегося в Советской России, конечно, подозревал, что Петр Георгиевич Ковальский появился во Франции не случайно, но такого прямого вопроса не ожидал. «Что означают твои слова?» — переспросил он. Ковальский заговорил жестко и напористо. «Мы решили еще раз предложить всем, кого считаем полезными для России, прекратить белую авантюру и вернуться в ряды русской армии». «Кто это мы?» — изумленно спросил Скоблин. «Генеральный штаб Красной Армии». Скоблин засмеялся. «Петя, Если я вернусь в Москву, надо мной или устроят показательный процесс, либо просто расстреляют. Ты думаешь, я не знаю, что там происходит? Вот как с князем расправились, а он даже в добровольческой армии не служил. Человек штатский, ученый. Ковальский, не обращая внимания на слова генерала, продолжал обрабатывать слегка ошеломленного Скоблина. «Коля, ты ведь не маленький и должен все сам понимать. Не переоценивай себя. Ты не политическая фигура, а просто военный специалист, полезный для нашей армии. Показательный процесс над тобой нас не интересует. Расстреливать тебя — только поднимать международную шумиху. Так что если здраво рассудишь, сам поймешь, что сморозил глупость». Подхватив Скоблина под руку, Ковальский повел его прочь от дома. «Коля, я уполномочен дать тебе гарантию генерального штаба, что в России ты будешь цел и невредим. Конечно, строевую часть сразу не обещаю. Из тебя еще сначала надо выкурить белый дух, перевоспитать в духе нашей новой армии, а тогда только допускать к строевым должностям. Но ты получишь хорошую должность в штабе, это я тебе гарантирую». Ковальский играл свою роль с вдохновением, ощущая себя человеком, способным повелевать, приказывать, решать судьбы людей. «Это мы» звучало в его устах весомо и внушительно. В такие минуты он совершенно забывал, что в советской России он был всего лишь мелким агентом украинского ГПУ, которому постоянно напоминали его в белогвардейском прошлом, и который мечтал выслужить себе поездку на закордонную работу вместе с женой и дочерьми. «Ведь я, Коля», — внушал он Скоблину, — «прекрасно знаю твой патриотизм, знаю, как ты любишь Россию. Я тебе больше скажу. Когда у нас в штабе обсуждался вопрос о твоей вербовке, кто-то стал говорить, что Скоблина можно просто купить за пару долларов. И я возразил, Скоблин не продается. Если он пойдет к нам, то только во имя служения Родине и родной армии». Ковальский остановился и сделал паузу. «Теперь я жду от тебя прямого ответа. Ты с нами или против нас?» Скоблин отвечал с дрожью в голосе, на глазах у него выступили слезы. «Петя, я всегда считал тебя своим лучшим другом и осуждать за то, что ты поступил в Красную армию, не имею права. Но у меня свои убеждения. Я связан присягой и тесной дружбой со своими подчиненными по Корниловскому полку. Эти люди слепо верят мне и готовы идти со мной в огонь и в воду. Я не могу обмануть их доверие. Они сочтут мой переход на сторону красных предательством, и есть еще Надюша, которой принадлежит моя жизнь». Ковальского нисколько не смутил отказ Скоблина. Он продолжал атаку, нащупывая слабые места в генеральской обороне. «Меня удивляют твои рассуждения о присяге», — прервал он Скоблина. «Ты давал ее не царю, а народу. Я тебя и зову служить народу. Тем самым ты не только не нарушаешь присяги, а, напротив, следуешь ей, порывая с врагами народа. Что касается твоих подчиненных, мы никогда и не собирались требовать от тебя, чтобы ты рвал с ними. Я глубоко убежден, что честные люди по твоему приказу станут служить вместе с тобой в новой русской армии». Сделав круг, они незаметно оказались у дома Скоблина, и разговор прервался, хотя распалившийся Ковальский предпочел бы продолжить уговоры. Он надеялся дожать генерала с первой попытки. Но на последние слова Ковальского Скоблин никак не реагировал. Плевицкая, занятая приготовлениями к приему гостей, не заметила, что мужчины вернулись с прогулки возбужденными до чрезвычайности. Скоблин был незамедлительно командирован в деревню за парным молоком и безропотно отправился выполнять приказ жены. Ковальский остался один на один с Плевицкой. Считая, что Скоблин — типичный подкаблучник, и Плевицкая вертит им, как хочет, Ковальский решил использовать и этот шанс. Надежда Васильевна сама начала нужный ему разговор. «А что, Петр Георгиевич?» — спросила она. «В России-то сейчас жить можно?» «Русские остались на родине, Надежда Васильевна. Бежали в основном те, кто вроде нас с Николаем Владимировичем офицерские погоны носил». Плевицкая, накрыв стол на 10 кувертов, присела на стул. Она задумалась, и Ковальский вдруг увидел, что перед ним уже сугубо немолодая и не очень счастливая женщина. «Я часто пытаюсь представить себе, как там в России, — сказала Плевицкая, — по нашим газетам не очень поймешь, что там на самом деле происходит. Надо посмотреть своими глазами, — хладнокровно заметил Ковальский. — Вас, я думаю, там очень хорошо встретят. Ну уж! Плевицкая довольно засмеялась, и в ее глазах мелькнул огонек интереса. «Я говорю совершенно серьезно», — продолжал Ковальский. Он подсел поближе к певице. «Русскому человеку на чужбине всегда плохо, а вам, русской певице, вдвойне. Кто здесь в состоянии понять ваши песни, их красоту? Ваши слушатели остались в России. Вам плохо без них, а им без вас». Плевицкая недоверчиво качала головой. Но Ковальский чувствовал, что ей приятно слышать его слова. «Вы выдающаяся певица. Кстати говоря, вас в России знают и помнят. Так что вам и в самом деле стоит подумать о возвращении домой. Вы же дочь крестьянина, и власть сейчас ваша. К вам совсем по-иному отнесутся, чем к дворянам. А здесь...» «Я насмотрелся в Вене на нашу эмигрантскую публику. Хватит вам распевать песни горя по кабакам!» Плевицкая неожиданно согласилась. «Да, я не думаю, что меня могли так быстро забыть в России, но дело-то не во мне, я хоть сейчас готова вернуться на родину». Услышав это, Ковальский понял, что сражение его наполовину выиграно. «Но боюсь за самое дорогое в моей жизни, за Колечку, ведь его там непременно расстреляют». «Да что вы! Надежда Васильевна!» Ковальский взял руки Плевицкой в свои. «Для России Коля не враг, он честный, но искренне заблуждавшийся русский офицер, патриот, он в любую минуту может вернуться». Ковальский склонился к ее уху и заговорил шепотом. «От имени командования Красной Армии я только что сказал Коле, что в России его ждет хорошая должность. Если он согласится служить Советской России, его безопасность гарантирована. Объясните ему, что это сущая правда. Повлияйте на него, ведь он только к вам и прислушается». Плевицкой понравились эти слова. «Хорошо, — сказала Надежда Васильевна, — если Колечке действительно ничто не угрожает, он согласится работать с вами». Ковальский с облегчением откинулся на спинку стула. «Кажется, удалось». Когда пришел Скоблин с молоком, Ковальский сразу стал прощаться. Скоблин и Плевицкая проводили его с видимым облегчением. Им не терпелось остаться одним, чтобы обсудить услышанное. Вернувшись в гостиницу, Ковальский заказал себе в номер ужин с шампанским и водкой. Он не знал, не следят ли за ним сотрудники парижской резидентуры ОГПУ, поэтому старался услаждать себя на казенный счет только за закрытыми дверями. Ковальский решил, что дерзкое похищение Кутепова не прошло бесследно для Скоблина и Плевицкой. Они поняли силу и возможности ОГПУ. Утром следующего дня веселые, оживленные, Скоблин и Плевицкая заехали за ним в гостиницу и повезли показывать город. Потом Скоблин пошел в штаб-квартиру Российского общевойскового союза, где было назначено какое-то заседание. Ковальский сознательно не проявил интереса к РОВС, не стал ничего спрашивать. Он надеялся продолжить с Плевицкой вчерашний разговор. «Париж, Петр Георгиевич, очень дорогой город», — говорила Плевицкая, внимательно следя за выражением лица Ковальского. «У нас ужасные расходы, но мы просто обязаны поддерживать определенный уровень жизни. Вы же понимаете, я большая артистка, и я не могу позорить Коленьку. Мне нужны туалеты, а каждая тряпка стоит больших денег». Ковальский знал, что ему следует отвечать. «Надежда Васильевна, поверьте, все зависит от того, что мне ответит Коля. Деньги — это мелочь. Если вы будете с нами, материальные проблемы решатся сами собой». Он тут же предложил снова пообедать в Эрмитаже и заслужил благодарную улыбку Плевицкой. Когда с извинениями появился Скоблин, она порадовала мужа. «Коленька, Петр Георгиевич приглашает нас в Эрмитаж. Соглашайся, посидим по-человечески в хорошем ресторане». После обеда на машине поехали опять к Скоблиным. Плевицкая оставила мужчин одних, и Ковальский возобновил атаку на Скоблина. «Извини, Коля, но время у меня ограничено. Я не могу неделями заниматься тобой одним, поэтому я хочу знать твой ответ, да или нет». Скоблин замялся. «Петя, подумай сам, что я сейчас смогу делать в России? В штабе служить не хочу. Другой работы не приму, потому что кроме военного дела ничего не знаю». «Это все мелочи», — возразил Ковальский. «Ты не о том говоришь. Мне важно твое принципиальное согласие. Готов ли ты работать с нами? Остальные проблемы можно решить позже. Да и в любом случае говорить об отъезде в Россию преждевременно. Твое возвращение нужно оформить. На это потребуется не меньше полугода. За это время мы присмотримся к тебе, найдем тебе место, а у тебя будет возможность доказать свою лояльность и преданность Советской России». После небольшой паузы Ковальский добавил: «Я вообще считаю, что здесь ты принесешь больше пользы, чем дома». «А где я буду числиться на службе?» — задал Скоблин первый практический вопрос. «В генштабе». «В каком отделе?» «Не будь, Коля, мальчиком». Ковальский изобразил некоторое раздражение. «Конечно же, в разведывательном управлении». «А что это такое? Надеюсь, это все-таки не ГПУ?» «Что-то среднее между генеральным штабом и ГПУ», — несколько успокоил его Ковальский. «А скажи мне, пожалуйста», — вдруг поинтересовался Скоблин, — «Туркулу вы предлагали работать с вами?» Ковальский, разумеется, помнил бывшего командира Дроздовской дивизии генерала Антона Васильевича Туркула, который обосновался в Болгарии, но, конечно же, не имел ни малейшего понятия, обращалось ли к нему когда-либо ОГПУ или нет. Кто бы в ОГПУ стал посвящать Ковальского в такие секреты? Как бы разозлившись, Ковальский сказал: «Коля, не задавай глупых вопросов. Ты меня достаточно знаешь, и тебе должно быть ясно, что отвечать на такие вопросы я не могу. А у меня имеются сведения, что вы говорили с Туркулом и только в цене не сошлись», — настаивал Скоблин. Ковальский сообразил, что эта тема и будет для Скоблина самой важной — цена его согласия. «Хорош русский офицер, который способен торговаться, когда речь идет о служении Родине», — высокопарно и с намеком заявил Ковальский. «Россия, между прочим, не жалеет средств, чтобы помочь преданным и ценным работникам. Но оставим пустые разговоры. Я хочу слышать твой прямой ответ, работаешь ты с нами или нет». Скоблин молчал. Пауза растянулась на 2 минуты. Наконец генерал поднял голову. Я переговорил с Надюшей. Я согласен. Но есть некоторые вопросы, которые хотел бы сразу прояснить. Ковальский вздохнул с облегчением. Дело сделано. Он справился с заданием. Он завербовал генерала Скоблина, крупнейшую фигуру в русской эмиграции. За такой успех Москва расщедрится на награду, а лучшей наградой для Ковальского была бы длительная закордонная командировка. Расчувствовавшийся Ковальский порывисто вскочил со стула и пожал Скоблину руку. «Мне важно было услышать прямой ответ. Теперь я готов обсудить все детали». Генерал склонился над столом, чтобы приблизиться к Ковальскому. «Во-первых, я хочу получить персональную амнистию. Я тебе верю, поэтому не обижайся, но мне нужен документ, что советская Россия больше не считает меня врагом, что прошлое забыто. Во-вторых, я превосходно сознаю, что здесь принесу гораздо больше пользы, чем в советской России. Поэтому не будем пока ставить вопрос о переезде». Скоблин говорил быстро и уверенно. Видно было, что они с Плевицкой за ночь все обговорили. «Мне нежелательно было бы иметь дело с вашими работниками в Париже, поскольку после бегства Беседовского они сами скомпрометированы и меня провалят». Советник полпредства Григорий Зиновьевич Беседовский, оставленный исполнять обязанности поверенного в делах, не пожелал возвращаться в Москву и попросил политического убежища во Франции, и теперь выкладывал французам все, что знал, в том числе рассказывал о закордонной деятельности ОГПУ. Его разоблачения печатались в парижских газетах. Беседовский был сначала кадетом, потом эсером, и в ОГПУ не понимали, как такому ненадежному человеку могли доверить заграничную работу. «Бровс — сильная контрразведка», — продолжал Скоблин. «Кстати, должен тебе сказать, что новый глава РОВС, генерал Евгений Карлович Миллер, предлагал мне стать во главе контрразведывательной работы, но я отказался. И последнее. Если вы будете воевать с Польшей и Румынией, я должен быть немедленно в рядах действующей армии, хотя бы и рядовым. Остальное действительно мелочи, и о них поговорим после». Произнеся эту речь, Скоблин успокоился и расслабился. «Хорошо, что приехал именно ты», — добавил он. «Тебя я знаю и верю тебе как самому себе. Прислали бы другого, хотя бы с письмами от обоих моих братьев, ему бы здесь не поздоровилось». Довольный Ковальский принял эти слова за чистую монету, хотя потом сообразил, что этим комплиментом Скоблин на всякий случай хотел расположить к себе человека, от которого, как он думал, он теперь полностью зависит. Через день Скоблин еще раз приехал к Ковальскому, и в его гостиничном номере после долгого разговора согласился оформить свое согласие работать на советскую разведку. Такого рода бумаг Скоблин писать не хотел, и Ковальскому пришлось на него основательно нажать. Заявление Скоблин написал симпатическими чернилами, которые передал Ковальскому сотрудник резидентуры ОГПУ. Ковальский продиктовал генералу следующий текст. «ЦИК СССР. От Николая Владимировича Скоблина. Заявление. 12 лет нахождения в активной борьбе против советской власти показали мне печальную ошибочность моих убеждений. Осознав эту крупную ошибку и раскаиваясь в своих проступках против трудящихся СССР, прошу о персональной амнистии и даровании мне прав гражданства СССР. Одновременно с тем, даю обещание не выступать как активно, так и пассивно против советской власти и ее органов, всецело способствовать строительству Советского Союза и о всех действиях, направленных к подрыву мощи Советского Союза, которые мне будут известны. сообщать соответствующим правительственным органам. 10 сентября 1930 года Н. Скоблин. Написав заявление, генерал спохватился. «Я даю подписку, что не буду выступать против советской власти, и тем не менее остаюсь в рядах Белой армии. Теперь меня ваши могут обвинить в новом предательстве. Я хочу иметь какой-то оправдательный документ». Дабы успокоить Скоблина, Ковальский написал симпатическими же чернилами следующую записку. «Вам предлагается активизировать работу в Российском общевоинском союзе. Петр, 10 сентября 1930 года, Париж». А поверх этой записки, как его учили еще в Харькове, набросал карандашом нейтральный текст и отдал этот лист бумаги Скоблину. Как явочный документ для связи, Ковальский взял у Скоблина его визитную карточку и половину сломанного карандаша, и то, и другое он должен был переслать в Москву. Вторая половина карандаша осталась у Скоблина. Закончив с формальностями, Скоблин, несколько волнуясь, перешел к волновавшему его вопросу о вознаграждении за труды на благо советской России. «Ты сам понимаешь, Петя, что меня все знают, и я всех знаю, и потому смогу принести вам большую пользу. Не вам, а нам!» — с удовольствием поправил его Ковальский. «Извини, Петя, конечно же, нам! Я еще не привык, но для полноценной работы мне необходимо возобновить прежнее знакомство, а это значит, что придется часто приглашать к себе людей, прилично их угощать, а это в Париже стоит очень дорого. Мы же теперь сидим буквально без копейки». «Коля, я все прекрасно понимаю», — перебил его Ковальский, — «давай договариваться. Я вижу в тебе не человека, который время от времени будет передавать нам какие-то документы, а нашего постоянного работника, поэтому просто назови сумму, которую хочешь получать ежемесячно». Скоблин начал мяться. Видно было, что он боится продешевить и вызвать гнев Надежды Васильевны. «А ты сколько получаешь?» Сделал он неудачную попытку выяснить цены на рынке. «Ровно столько, сколько необходимо для работы», — отрезал Ковальский. После долгих колебаний Скоблин сказал: «Лично мне ничего не нужно, но для Надюши, ведь ей придется покупать наряды, и для приемов прошу доплачивать мне $250». И тут же добавил: «У меня есть личная к тебе просьба. До 5 октября мне обязательно нужно получить 5000 франков, чтобы оплатить вексель, иначе у меня будут большие неприятности, сейчас очень неуместные. Разумеется, это единовременное пособие». Ковальский ответил, что не имеет полномочий что-либо обещать, вызвав гримасу разочарования на лице Скоблина, но тут же добавил, что о пожелании генерала немедленно будет сообщено в Москву. Что касается 5000 франков, то Ковальский пообещал обязательно помочь старому другу, как только вернется в Вену. После этого разговора, пребывая во вполне благодушном настроении, они прогуливались по Булонскому лесу, где Скоблин предложил Ковальскому завербовать также и его бывшего адъютанта Леонтия Капецкого, который обосновался в Праге. Ковальский, не имевший на сей счет никаких полномочий, сказал, что надеется с помощью Скоблина завербовать множество ценных для России людей. Скоблин тут же заметил, что намерен только указывать подходящих людей, а уж непосредственной вербовкой пусть занимается кто-то еще. Надежда Васильевна Плевицкая, которая была, естественно, в курсе достигнутого соглашения, выразила желание поужинать в полюбившемся ей Эрмитаже, на что Ковальский охотно согласился. Деньги на угощение Ковальскому было велено не жалеть. Это потом агента станут держать в железных оковах, утвержденной центром сметы, а в момент вербовки скорейничать глупо. В ресторане, чокнувшись с мужем и с Ковальским, Плевицкая провозгласила шепотом тост. «За наше общее дело!» Вообще, в тот день Надежда Васильевна была необыкновенно мила и любезна. Знакомя Ковальского с сыном графа Толстого, представила его так. «Это наш друг Петя, один из пионеров добровольческой армии, сподвижник генерала Корнилова». 13 сентября, довольный своим успехом, Ковальский выехал из Парижа и через Страсбург, Мюнхен и Зальцбург добрался до Вены, где от него ждали доклада в резидентуре ОГПУ. В венской резидентуре Петр Ковальский подробно рассказал, как шла вербовка Скоблина, а потом составил письменный отчет, который дипкурьер отвез в Москву. Убеждая венского резидента ОГПУ и главное начальство в Москве относительно ценности Скоблина как агента, Ковальский говорил и писал о том, что генерал сможет поставлять информацию не только из парижского штаба РОВС, но и из других центров русской эмиграции. Скоблин, как глава объединения бывших офицеров Корниловского полка, периодически получал донесения от своих бывших подчиненных, рассеянных по всему свету. Удовольствие от вербовки Скоблина было испорчено отсутствием писем из дома, за что Ковальский, окрыленный удачей и почувствовавший себя уверенно, закатил истерику в присутствии двух сотрудников венской резидентуры. Он тут же отправил весточку жене. «Дорогая Рая, ты представить себе не можешь, как я зол на наших ребят, которые выкинули следующий номер, прислали извещение, что пересылают твои письма, а сами письма не переслали. Такого свинства я никак не ожидал. И таким образом я уже около 2 месяцев не знаю, что с вами делается. Последним я получил письмо номер 4, написанное в начале июня. В данный момент меня беспокоит твое материальное положение, а также я обеспокоен топливным вопросом, ведь наши газеты сообщают о перебоях на топливном фронте, а учитывая работу нашего ХЦРК, я боюсь, чтобы не получился перебой в снабжении топливом в Харькове, и вы не остались на зиму на бабах. Сообщи немедленно, как поступили ребята с продлением моей командировки. О себе писать не буду, в предыдущих письмах уже писал слишком много. Одно могу сообщить. За лето поправился на 8 кило. Ты себе представить не можешь, как мне надоела эта лакейская Европа. Как хочется увидеть всех вас, как хочется поругаться на заседаниях райбюро ХЦРК, как хочется быть с вами вместе и дышать вашим, правда сейчас довольно тяжелым, но здоровым воздухом. Вам, находящимся там, вам, строящим новую жизнь, не видно той гигантской работы, какую вы совершаете, а мне здесь, наблюдающему за вами со стороны, следящему за каждым вашим шагом, читающему газеты всего мира, видно, как вы с каждым днем превращаетесь в гиганта, и даже та наглая свора, которая вас здесь каждый день травит, которая готова вас всех разорвать на клочки, и она сейчас признает ваш колоссальный рост и начинает трубить тревогу. Я знаю, что ты скажешь. Хорошо тебе, находящемуся в довольстве рассуждать так со стороны. Я знаю, Раек, что эта стройка новой жизни не дается легко, что пояса довольно туго подтянуты. Но, Раек, все не делается сразу. Надо немного потерпеть. Что касается меня, то ты должна знать, что сижу здесь не ради удовольствия и развлечения, а ради дела, и как только буду свободен, сейчас же примчусь к вам. Все мы делаем маленькое дело стройки большой жизни. Целую вас всех. ваш П. Забота Ковальского о своем семействе и вообще о своем материальном благополучии раздражала безумно не только резидента в Вене, но и Семена Кострова, начальника отделения иностранного отдела ОГПУ, ведавшего борьбой с белой эмиграцией. Вспыльчивый, несдержанный, холерик по темпераменту, он выходил из себя, получая из Харькова бумаги, связанные с Сильвестровым, то есть с Ковальским. Ино ОГПУ. Жена Сильвестрова обратилась к нам с просьбой увеличить ей жалование, поскольку она обременена большой семьей. Для сведения сообщаем, что до августа месяца она получала по прежней службе Сильвестрова 250 рублей в месяц. Приложение. Письмо жены для Сильвестрова. В.Р. Нач. Особого отдела ГПУ УССР и УВО. ВРИТ. Нач. ИНО. Прочитав письмо, которое Раиса Ковальская адресовала своему мужу, в иностранном отделе отправили ответную шифровку в Харьков за двумя подписями. ВРИТ. Нач. ИНО. ГПУ Украины. Переданное вами нам для передачи Сильвестрову письмо от его жены нами не передано ввиду его содержания. В дальнейшем считаем необходимым продолжать выдачу жене Сильвестрова 250 рублей в месяц, отнеся расходы за наш счет. Просьба принять соответствующие меры к тому, чтобы в будущем письма такого содержания не посылались. Считаем, что с выдачей 250 рублей в месяц вопрос будет соответствующим образом урегулирован, и настроение изменится. Помнач ИНО ЭГПУ, помнач 5 от ИНО. Но за главное, за вербовку Скоблина, Ковальского, конечно, похвалили. Хотя сидевшие в Вене разведчики не знали, какого рода информацию сможет поставлять генерал. Николая Владимировича Скоблина, завербованного Ковальским, принял на свое попечение резидент ИНО ОГПУ в Вене. Центр. ЕЖ-10 вернулся из Парижа в Вену. Жена генерала согласилась работать на нас. Генерал пошел на все и даже написал на имя ЦИК просьбу о персональной амнистии. По моему мнению, он будет хорошо работать. Подписка Скоблина написана симпатическими чернилами, пургеном и проявляется аммоняком, летучая щелочь. Беда в том, что когда аммоняк улетучивается, то снова письмо теряется. Пусть у нас его проявят какой-либо другой щелочью после первого чтения. Визитная карточка служит паролем. Генерал будет разговаривать с любым посланным от нас человеком, который предъявит такую визитную карточку. Прошу срочно указаний. Месячное жалование, которое желает генерал, около 200 американских долларов. ВАЦИК. Срочная телеграмма номер 1415 от резидента советской разведки в Вене была расшифрована в порядке очередности. Листок из шифровального блокнота передали машинистке, допущенной к работе со сверхсекретными материалами. Заложив три копии, она стремительно перепечатала телеграмму. Высокий молодой человек сложил листки в картонную папку с бумажными завязками и отправился в долгое путешествие по скучным коридорам Лубянки. На другом этаже он постучал в нужную дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Это была небольшая приемная. Сидевшая за столом девушка четырьмя пальцами стучала на машинке. Она подняла глаза и молча кивнула. Молодой человек открыл дверь в кабинет заместителя начальника иностранного отдела ИНО ОГПУ и громко спросил: «Разрешите?» Через минуту он вышел и также молча исчез. На заявление Николая Скоблина в ЦИК заместитель начальника иностранного отдела ОГПУ оставил резолюцию: «Заведите на Скоблина агентурное личное и рабочее дело под псевдонимом «Фермер ЕЖ-13». Таким образом, в сентябре 1930 года советская разведывательная сеть в Париже пополнилась еще одним агентом, или вернее двумя, потому что Надежда Плевицкая принимала участие во всех делах мужа. Советская разведка располагала во Франции, где сосредоточила значительная часть русской эмиграции, огромным количеством агентов. Имена абсолютного большинства из них до сих пор неизвестны. Только Николай Скоблин вошел в историю мировой разведки заслуженно и незаслуженно. Его имя связывается с тремя громкими операциями 30-х годов. Скоблина и, соответственно, Плевицкую называют погубителями бывших генералов Белой армии Кутепова и Миллера, а также советского маршала Тухачевского. Николая Скоблина считают тем человеком, через которого немецкая разведка подбросила Сталину фальшивые материалы о заговоре в Красной армии, что привело к аресту Тухачевского и других видных военачальников. На самом деле, судьба Тухачевского и Кутепова решилась без участия Скоблина и Плевицкой. А вот в истории генерала Миллера они сыграли роковую роль. Семен Костров продиктовал ответную шифровку в Вену. «Вербовку генерала считаем ценным достижением нашей работе. В дальнейшем будем называть его фермер, жену фермерша. На выдачу денег в сумме 200 американских долларов согласны. Однако деньги ему надо выдавать не вперед, за следующий месяц, а за истекший, так сказать, по результатам работы. 5000 франков на уплату долга выделены. Однако прежде, чем мы свяжем фермера с каким-либо из наших людей, нужно получить от него полный обзор его связей и возможностей в работе. Пусть даст детальное указание о людях, коих он считает возможным вербовать, и составит о них подробную ориентировку. Возьмите у него обзор о положении в РОВС в настоящее время и поставьте перед ним задачу проникновения в верхушку РОВС и принятия активного участия в его работе. Наиболее ценным было бы, конечно, его проникновение в разведывательный отдел организации. При переговорах с Сильвестровым фермер говорил о том, что генерал Миллер одно время предлагал ему работу по разведке. Нет ли у него сейчас возможности активизации в этом отношении? Запросите через Сильвестрова, может ли фермер выехать в какую-либо страну по нашему указанию вместе с Сильвестровым для встречи с нашими людьми. Теперь в отношении фермерши. В докладе Сильвестрова упоминается о том, что она также дала согласие. Однако мы считаем, что она может дать нам гораздо больше, чем одно согласие. Она может работать самостоятельно. Запросите, каковы ее связи и знакомства, где она вращается, кого и что может освещать. Результаты сообщите. В зависимости от них будет решен вопрос о способах ее дальнейшего использования. Связь с генералом поддерживалась через Ковальского. Скоблин отправлял Ковальскому в Вену письма, написанные симпатическими чернилами. Шифр был примитивный, но в резидентуре исходили из того, что Скоблина никто и ни в чем не подозревает, поэтому его корреспонденция не перехватывается и к специалисту-контрразведчику генеральское послание в руки не попадется. Скоблин, осваивая новую профессию, писал Ковальскому регулярно. «Дорогой Петя, 20 ноября генерал Миллер выезжал в Болгарию. Поездка серьезная. Кроме посещения болгарского отдела РОВС, свидание с царем Борисом. Цель поездки — восстановить планы Кутепова. Руководство РОВС занято сейчас Дальним Востоком, где активизируется белоэмигрантская работа. В Париже открываются высшие курсы, на которые собраны лучшие офицеры добр армии 100 человек. Цель курсов — подготовить офицеров к засылке в СССР или к отправке на Дальний Восток. На курсах, насколько мне известно, знакомят с положением внутри СССР, с современным состоянием Красной армии. Главную роль во всем РОВС играет генерал Шатилов, который, пользуясь своим влиянием на генерала Миллера, держит все и всех в своих руках. Практически РОВС — это он. Миллер лишь представительствует. Среди эмигрантских организаций Шатилов не пользуется симпатией. Опирается на нас, корниловцев. Личная встреча дала бы мне возможность сделать подробный доклад о всех группировках и предложить ряд идей, которые надо приводить в исполнение. Излагать все в письме очень трудно и слишком громоздко. Твой Николай Скоблин. Ковальский под диктовку венского резидента писал ответ, требуя от генерала большей активности в сборе интересующей ОГПУ информации. Тон письма был несколько недовольный. Генерала следовало настроить на постоянную работу. Скоблину должно было казаться, что он дает слишком мало информации и свои деньги не отрабатывает. Скоблин немного обижался и настаивал на встрече с представителями Москвы. Генерал писать не любил и жаждал прямого общения. «Дорогой Петя, ты прав, броня меня, но я не могу сразу сориентироваться в этой работе, тем более что необходимо проявлять сугубую осторожность. Я особенно стремлюсь к предстоящему свиданию, так как некоторые затронутые тобой вопросы настолько обширны, что ответить письменно, да еще шифром, для меня на первый раз трудно. Необходимы вообще периодические встречи. Теперь разреши побронить и тебя. Мы с тобой условились. Если письмо зашифровано, то обращение ко мне или к тебе будет печатными буквами. Ты этого не сделал, и я это письмо расшифровал случайно. В другом письме ты указал, что для собственного контроля нужно вверху письма ставить дату последнего, а внизу — посылаемого. Ты этого тоже не сделал. Попасть в оперативно-разведывательный орган РОВ сразу трудно, но попытаюсь. На этот счет у меня есть свои соображения, которые изложу при встрече, да и расскажу подробно об отделе, совершенно другая работа, чем при Кутепове. Как решен вопрос о встрече, где и когда? У Надежды Васильевны будут гастроли в Риге, но визы в Латвию пока не получены, и трудно сказать, когда они будут. Германскую визу имею и могу выехать в Берлин немедленно. Предоставляю тебе решить вопрос о времени свидания. Предлагаю между 2 и 10 октября. Выйду с Надеждой Васильевной, имею большой материал. Прошу тебя немедленно сообщить дату свидания и прислать часть долга на дорогу. У меня кончились химические чернила, и будь добр написать разборчиво название нового состава и способ его употребления. В прошлом письме ты написал очень слабо, прочесть было невозможно. Твой Николай Скоблин. Резидент советской разведки в Вене, просмотрев письмо Скоблина, остался недоволен. Центр. При ознакомлении с донесениями фермера я пришел к убеждению, что фермер совершенно не знаком с разведработой и немножечко еще трусит. Причисляя себя к верхушкам, он бы хотел сразу разрешать вопросы общего руководства РОВС, упуская из виду имеющиеся у него, по словам Сильвестрова, разные интересные материалы, как-то сводки и донесения всех ячеек РОВС. Возможно, все дело в том, что он не получил от нас точного наставления относительно его работы. Фермер уверяет нас, что его слишком смущает писание симпатическими чернилами, поэтому многие вопросы он не освещает и оставляет до личного свидания. Полагаю, это отговорка. Необходимо самым тщательным образом проверить, не подсадка ли это от РОВС. Вацик.